микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы приносим свои соболезнования всем, кто понапрасну ставил свои будильники на 3:30 утра. С сожалением приходится констатировать, что мы не ошиблись в своем прогнозе недельной давности. Мы говорили в часе прессы, что поскольку российские хоккеисты жалуются на недоваренные спагетти и телевизоры, стоящие в номерах прямо на полу, это означает, что нас морально готовят к проигрышу, чтобы мы хотя бы понимали причины, по которым они выбыли из борьбы за медали. Но сегодняшний наш разговор пойдет о победителе. 2 часа назад на украинский престол взошел Виктор Янукович. Как он поведет себя в отношении России? Об этом наш разговор с гостями студии. С вами заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И с нами международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы Януковича пророссийским политиком? Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743 2801. Но сначала слово предоставляется Донецку. В нашем эфире Сергей Гринь, журналист интернет-издания «Юго-Восточная Лига». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей видел всю церемонию инаугурации, в отличие от нас, и может поделиться впечатлениями. Сергей, наверное, главный вопрос: кто пришел, кто не пришел? Потому что вчера говорилось, что ряд министров правительства Тимошенко проигнорируют эту церемонию. Вот расскажите, как было.
Действительно, так и произошло, как и обещали члены фракции БЮТ и Кабмина. Присутствовали далеко не все министры, и из присутствующих бютовцев, по-моему, вообще не было. Креатура БЮТа были от НУНС, фракции БЮТ тоже в зале не было, что создавало впечатление, знаете, как в театре, когда при полупустом зале идет спектакль. Но общая картина это не смазала, потому что все прошло очень четко, красиво, в соответствии с протоколом.
Правда ли, что вечером он успеет прилететь в Донецк и поучаствовать в этом футбольном матче, Виктор Янукович?
Ну, сейчас ходят разные разговоры. Президент клуба «Шахтер» Ринат Ахметов сказал, что Виктор Федорович постарается, но не может, потому что у него этот день очень загружен, и, в общем, сейчас есть на это счет сомнения.
Вот интересно, как бы отреагировал стадион, когда бы он там появился сегодня уже в роли президента? Наверное, было бы народное ликование безумное.
Ну, с точки зрения морального, да. Я думаю, что когда 50-тысячный стадион бы встретил овациями, это было бы очень красиво и так знаменательно, можно сказать. Ну, не знаю, вряд ли... Мало людей от этого откажутся, но дела есть дела. Посмотрим, как получится.
Сергей, я задам такой женский вполне вопрос для себя. Не для вас женский, но для меня это женский вопрос, потому что я читала следующее, что супруга Виктора Януковича не публичный человек. Она очень домашняя. Она не собирается участвовать в каких-то там светских раутах, вечеринках и строить из себя первую леди в том смысле, в котором нам хорошо известно, как это происходит. Однако же, я также прочитала и хочу вас проверить эту информацию, что в ее честь, в день ее рождения, каждый год Донецкий оперный театр дает ее любимый балет «Дон Кихот» обязательно в этот день. Это правда? То есть, ну, все-таки влиятельная дама у вас в Донецке, Людмила Янукович?
Ну, он действительно не публичный человек. То есть, о ней мало кто что знает. Она редко появляется на светских каких-то приемах, раутах. Но вот сегодня на инаугурации она была. Вот. А насчет спектакля, это... Я не могу подтвердить.
Понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Мы с вами прощаемся и до новых встреч. Спасибо.
До...
И после анонса продолжим.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. В студии международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь. И с нами также заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Задаем вам вопрос. Можно ли считать Виктора Януковича пророссийским политиком? Считаете ли вы его таковым? А давайте мы начнем все-таки разговор с уходящего политика. Конечно, все, кто мог, уже отозвались не злым тихим словом о Викторе Ющенко. Сегодняшнее утро началось с того, что, ну ладно, какие-то там проиграли, это как бы дело житейское. А вот Ющенко подписал 25 указов нелепых, бестолковых, безумных. Вот это вот наши выпуски новостей сегодня, что он и посла успел вчера назначить в Белоруссию совершенно неэтично, что он наградил своего родственника там каким-то орденом. Вот так. Существуют ли добрые слова, которых заслужил Виктор Ющенко? Как вы считаете, Алексей Макаркин, тем не менее?
Ну, я думаю, что существуют добрые слова. У нас, что, конечно, очень плохое отношение, да, к этому политику. Угу. Да нет, главное, что он ушел. Вот ушел нормально. И то, что не происходило никаких попыток как-то затянуть его президентство, как-то апеллировать к национальному чувству, к народу, к Западу, к истории Украины и так далее. Он ушел. И более того, он обеспечил переходный период, нормальный переходный период. То есть он был, конечно, достаточно слабым президентом, очень конфликтным. Это было огромное разочарование для украинцев. Они ожидали, что выберут экономиста, технократа с большим опытом административной деятельности, управленца. Ну, а получили в результате такого романтика, который испортил отношения с Россией, который пытался создать государственную идеологию на основе идеологии только части Украины, там, Запада. Но это, конечно, большое разочарование. Но то, что не было ни малейших поползновений к тому, чтобы удержать власть любой ценой, он проиграл выборы. Еще в первом туре выборов он признал свое поражение, и он обеспечил переходный период. Я думаю, что это вот уже важно.
Скажите, пожалуйста, Сергей, у вас есть хоть что-то теплое в вашей душе по отношению к Ющенко, или вот уже все, одна критика?
Ну, на самом деле, действительно, о правлении Ющенко мы все эти годы судили по каким-то очень раздражающим вещам, ну, в частности, апофеозом стало, собственно говоря, признание Бандеры героем Украины. Это уже как бы была последняя капля. Но в то же время я призываю с грязной водой не выплескивать ребенка. Давайте все-таки не забывать о том, что нынешние выборы президентские 2010 года прошли совершенно по другому сценарию, чем предыдущий выбор. То есть была реальная конкуренция, не было, в общем-то, фальсификаций. И, собственно говоря, за эти все годы, если, так сказать, вот окинуть взором то, что произошло, украинцы, в общем-то, вкусили прелести электоральной демократии. С ее состязательностью, с ее непредсказуемостью, с попыткой разделения властей, когда все решается не в одном кабинете. Это все, в общем-то, наследие эпохи горячо нелюбивого нами президента Ющенко. И, в общем-то, с этой точки зрения, конечно же, нельзя говорить о том, что, наверное, все было со знаком минус. Что касается национального проекта, который попытался выстроить Ющенко, да, он был построен на ложной национальной мифологии, но подобным путем идут национальные лидеры в десятках стран мира. Да, это ложно, это мифология, но это нечто, что позволяет как-то зацепиться, построить некий фундамент государственности. И, собственно говоря, он показал, что нужно строить национальный проект, нужно вырабатывать стратегию развития определенную. Если у него она была ложная, ну, может быть, другие президенты выстроят, лидеры Украины выстроят правильную стратегию, но этого вообще не было. Политика Украины была ситуативна. По принципу двух маток, разумный теленок двух маток сосет. Вот. И, собственно говоря, поэтому была политика нечеткого цвета. Вот. Вот, собственно говоря, оранжевый цвет все-таки это был цвет. Кому-то он нравится, кому-то не нравится, но это был определенный цвет. Вот хотелось бы, чтобы будущая политика Украины тоже была политикой определенного цвета, а не напоминала плохо работающий советский телевизор, где расплываются цвета, и непонятно, какого это цвета все на самом деле.
Алексей, почему не удалось Виктору Ющенко повторить вот этот фокус Бориса Ельцина, поднять свой рейтинг с нулевого до, соответственно, там 46%.
А это было невозможно, потому что Борис Николаевич в 96-м году создал биполярную систему. Мы, они. Или я, или Зюганов. Или, проще говоря, или я, или война. Суть гражданская война, смута, хаос, восстановление коммунизма, коммунистического правления. И значительная часть его избирателей голосовали против хаоса, против смуты. Вот они на самом деле, к нему-то относились достаточно сдержанно. Потому что невозможно за такой короткий период восстановить симпатии такого большого количества избирателей. Но они голосовали за него во многом вынужденно. Здесь биполярная схема не работала изначально. Почему? Потому что, во-первых, было не два, а три, потом четыре, пять основных кандидатов. И был фактор Тимошенко, был фактор Януковича. И в данном случае президент не мог консолидировать всех оранжевых. Он мог подпортить Тимошенко избирательную кампанию тем, что в первом туре выборов, например, за него во Львовской области проголосовало около 30% избирателей там. В Ивано-Франковской и Тернопольской там по 26, там примерно 24%, примерно так. То есть он заставил Тимошенко перед вторым туром выборов идти на Запад. Вместо того, чтобы консолидировать своих сторонников на Западе сразу же в первом туре и потом пойти на Восток, к восточным избирателям, Тимошенко была вынуждена перед вторым туром брать голоса на Западе. Привлекать к себе сторонников, уже, так сказать, уходящего, было понятно, президента. И еще один момент.
Отвлек силы противника.
Отвлек силы противника. То есть, фактически, они все очень эластичные. И в данной ситуации вот внешние идеологические антиподы, Ющенко и Янукович, они прекрасно перед этими выборами друг с другом договорились. Потому что у них была одна задача – не пустить Тимошенко. Был еще один момент, что перед выборами 2004 года, конечно, Янукович был демонизирован. Фигура Януковича представлялась в качестве исключительно какого-то криминального субъекта, донецкого бандита, который, более того, фигура авторитарной, почти как Александр Григорьевич Лукашенко, который придет к власти в любом случае. Тогда даже такой анекдот ходил, что на выборах победит Виктор Андреевич Ющенко, а президентом станет Виктор Федорович Янукович. Вот, так сказать, между прочим, это действительно большая заслуга нынешнего президента, что перед этими выборами, точнее, уже большая заслуга ушедшего президента в том, что перед этими выборами этот анекдот уже не был актуален. То есть было понятно, что кто выиграет выборы, тот станет президентом. Угу. Вот. Так вот, за это время произошли достаточно серьезные изменения. Янукович успел побывать премьер-министром. Вот. И ничего не произошло. Никакой катастрофы не случилось.
Не страшно.
Не страшно. Угу. И он успел и на Запад съездить, он успел и с западными политиками пообщаться, познакомиться. Он двинулся к центру достаточно серьезно. Он пытается выступать в качестве интегрирующей фигуры разных интересов. Другое дело, что, конечно, у него, конечно, никогда не получится получить симпатии на Западе Украины. Вот. Но он достаточно активно боролся в центре, и он, в общем, уже не выглядит такой страшной фигурой.
Но другое дело, что я помню, что меня ужаснуло в те времена, когда он был премьерством, я ездила по Киеву, и мне друзья показывали этот замечательный парк в центре города, в котором вырос огромный дом, многоэтажный, с подъездами, я имею в виду подъездами к дому, соответственно. Да. То есть, как будто бы, вы знаете, абсолютно никакой там не коттедж, не маленький какой-то охотничий дом, гигантский дом, в котором там донецкие люди расселили свои семьи.
Это
такое варварство.
Вы имеете в виду, что это было премьерство 2002-2004
года? Да, вот тогда мне это казалось.
Я имел в виду другое премьерство. Он же потом еще раз был премьером в 2006-2007 годах. Когда за это время ничего, конечно, невозможно было построить. Это было очень непродолжительное премьерство. Но это было премьерство, когда многие ждали реванша. Что вот сейчас придут восточные, начнут громить, начнут давить западных. Ничего такого не произошло.
Лучше громили, чем строили. Вот
ничего такого не произошло, нет. Угу. Он абсолютно оказался договороспособным нормальным политиком, у которого есть Россия отношения, с Западом отношения. В общем, поэтому провести кампанию под флагом борьбы против кого-то одного было очень сложно. Вот. В конце концов, реально, конечно, все боролись против Тимошенко, чтобы ее не пустить. Но при этом понятно, что тоже такой вот, такую негативную мобилизацию, чтобы сохранить у власти президента непопулярного, на этом сделать было невозможно.
Но она все-таки великая женщина, что собрала столько голосов при таком мужском сопротивлении активном. Сергей, что вы считаете, как вы расцениваете сегодняшнюю историю, вот эту вот религиозную, когда в Киеве прошла церемония, как же она называется-то точно?
Благословение.
Да, 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 на которую приехал патриарх московский всея Руси Кирилл. И вот, скажем, наш эксперт на радио «Свобода», историк религии Донец, доцент Центра сравнительного изучения религии Борис Фаликов, сказал, что Янукович позиционируется, он сказал, что это ошибка Януковича. Янукович позиционирует себя как прихожанин Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И в этом смысле он как бы поступает последовательно, хочет, чтобы на инаугурации его благословил на служение глава той церкви, которой он принадлежит. Так что с этой точки зрения все вроде бы правильно, но на самом деле не все так просто. Ведь на Украине имеется Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, во главе которой стоит митрополит Владимир. И было бы, наверное, вполне достаточно, если бы Януковича благословил именно он. Как вы расцениваете вот этот жест сначала? Его благословила Москва. Сейчас же уже религия и власть уже слились. То есть, по сути, он благословлен вот этой московской властью на царство.
Да, но видите, таким вот замысловатым образом, потому что президент России на инаугурации Януковича отсутствует. И я вчера читал украинские блоги, которые полны ехидных комментариев, что вот президент Ливана оказался для президента России важнее президента Украины. То есть мы с вами, собственно говоря, подошли к теме, я так понимаю, Янукович и Россия. Так?
Янукович и Россия. Да, так он нас подвел сам сегодня утром, накануне своей инаугурации. Давайте тогда просто по поводу причин отсутствия, у кого какие версии, Дмитрия Медведева, потому что я читала, что он не хочет там столкнуться с Юлией Тимошенко в какой-то ситуации. Была какая-то такая версия, что он не хочет
этого. И с ушедшим президентом.
И с ушедшим Ющенко. Президентом. И поэтому вообще, он послал Грызлова и Нарышкина, главу своей
Вообще,
президента.
С другой стороны, вы знаете, вот как-то эта версия не стыкуется с тем, что и уходящий президент Ющенко, и премьер Тимошенко задолго до инаугурации заявили о том, что они не намерены там, собственно, присутствовать на ней. То есть, а чего тогда бояться?
Сергей, хорошо, а вот вы ведь смотрите за процессом. А может быть, это действительно обида, что он поедет 1 марта в Брюссель, а не в Москву первым делом?
Нет, на самом деле, я так понимаю, что это, собственно говоря, вызвано скорее непониманием, как выстраивать отношения с Виктором Януковичем сейчас, учитывая, что действительно вот это клеймо пророссийскости, ну, пророссийский или не пророссийский, это вопрос другой.
Мы сейчас
мы это пока не обсуждаем. Но, увы, с 2004 года, к сожалению, за Виктором Януковичем закрепилось вот это клеймо пророссийского кандидата. Смыть его с помощью самых изощренных пиар технологий спустя вот уже прошедшие годы не удалось.
Только крови
не надо в украинской политике крови, вообще не надо в политике крови. Да, но вы понимаете, то есть вот это вот клеймо. И что вот, понятно, что, так сказать, мы должны быть рады тому, что пришел вот такой вот президент, который вроде бы вменяемый, который делает правильные заявления, ласкающие нам слух, но мы же понимаем, что если мы его будем притягивать к себе, то будет классический случай задушить в объятиях, понимаете?
Мы понимаем уже это, да? Хорошо.
Проблема-то Януковича заключается в том, что он вынужден... Сейчас для него уже изменилась ситуация, понимаете? Тогда он боролся за власть, и он победил в этой борьбе. Да, он победил в этой борьбе, сделав одним из ключевых принципов, тезисов своей кампании восстановление отношений с Россией, и его поддержала та часть украинского электората, значительная часть, которая была недовольна вот этим обострением последних лет. Но сегодня повестка Януковича изменилась. Сегодня ему нужно бороться за политическое выживание в весьма непростой политической среде Украины, потому что очевидно, что в ходе украинской политики победитель, и в этом разница от российской политики, победитель не получает всего. Более того, парадоксальным образом Януковичу сейчас придется бороться за электорат его оппонентов. Потому что Янукович первый президент в истории независимой Украины, который победил на выборах, не набрав половины, хотя бы половины голосов. А если посчитать тех, кто проголосовал за Юлию Тимошенко, и кто проголосовал против, то получится, что более половины украинских избирателей не приемлет Виктора Януковича.
Пришедших на участки.
Да, не
Пришедших на участки.
Более разумеется, половины, разумеется. Да, поэтому ситуация очень непростая, И вот эта пророссийскость, это то, что пытаются постоянно Януковича пинать этой пророссийской. Ты пророссийский, пророссийский и так далее. Поэтому, конечно же, сейчас для того, чтобы... сохранить его позиции и каким-то образом продемонстрировать, что он способен быть эффективным менеджером в кризисной ситуации, в которой оказалась Украина, конечно же, необходимо как-то действовать изобретательно и конструктивно, и не топорно.
Это изобретательность проявлена была.
Может быть, таким вот образом, вот как-то так, с одной стороны... То есть, это война символов, понимаете, на самом деле. Так сказать, вот и здесь вот в этой системе символов вот как-то символов, так вот... Вот президент не приехал, но Кирилл патриарх. Здесь, то есть мы не здесь, но мы с вами, вот как бы так вот такой вот.
И мы вас благословляем, и все равно мы вас благословляем. Алексей, пожалуйста,
что вы об этом думаете? Ну, я думаю, во-первых, что у патриарха здесь своя игра, и я не думаю, что он исключительно функция, так скажем, от российской власти. Он стремится быть очень серьезным игроком, в том числе и в Украине. Вот. И даже было так, и когда его в интервью как-то раз спросили, когда он приезжал в прошлом году, не хотел бы он переселиться в Украину, в Киев, вот он намекнул, что это возможно. Там потом последовали опровержения, конечно, это была шутка, но он хочет быть серьезным игроком Украины, потому что это для него шанс сохранить Украинскую православную церковь Московского патриархата в составе Московского патриархата. Потому что в том случае, если он будет от этой церкви отстраняться и будет выглядеть исключительно патриархом российским, то эта церковь когда-нибудь уйдет. Вот там имеются, так сказать, сторонники автокефалии, поэтому он должен учитывать украинский фактор очень серьезно. Это раз. Второе, просто сейчас перед президентом Украины, новоизбранным и вступившим сейчас в исполнение своих обязанностей, стоит большая проблема. Что делать с правительством? Вот, он хочет добиться отставки Тимошенко, но при этом ему невозможно сформировать новую правительственную коалицию без участия нашей Украины. Без участия партии своего предшественника, которая, в общем, к России относится весьма негативно. Поэтому здесь проявлять для него слишком пророссийские симпатии было бы, наверное, ошибкой. Поэтому, наверное, и президент России, в том числе, чтобы не испортить Януковичу коалиционные переговоры, и отказался приезжать.
Мы продолжим после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в 7 часов сегодня к Михаилу Соколову придет председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев, и обсудят они следующую тему. Оттепель хрущевская и оттепель медведевская. Согласно ли российское общество принять новую имитацию реформ правящим классом? Слушайте «Радио Свобода», мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей. Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Янукович принес присягу и вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады. Янукович стал 4-м президентом Украины. Следствие установило личность убийцы правозащитницы Натальи Естемировой. Как передают российские агентства, правоохранительные органы ведут его поиск, а заказчики преступления ничего не сообщается. В Пермском крае вернулись к исполнению своих обязанностей 3 министра регионального правительства, ранее временно отстраненных от должности после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Сообщается, что проверка не выявила нарушений в их работе. В Москве сегодня прощаются с известным кинорежиссером, народным артистом России Владимиром Мотылем. После гражданской панихиды в Доме кино его похоронят на Востряковском кладбище. Парламент Дагестана единогласно утвердил Магомеда Абдуллаева в качестве нового председателя правительства республики. Его кандидатуру предложил президент Дагестана Магомед Салам Магомедов.
В столице Индии Дели возобновились официальные индийско-пакистанские переговоры. Высокопоставленные представители Индии и Пакистана встречаются впервые со времени террористических нападений в индийском городе Мумбаи в 2008 году. В Турции суд выдвинул обвинение в антиправительственном заговоре еще против 8 офицеров армии. Всего в последние дни в Турции по тем же обвинениям были задержаны около 50 высокопоставленных военных. Лидеры и министры ряда европейских государств, а также представители Евросоюза, обсуждают сегодня в Будапеште вопросы экономики и экологии придунайских стран. Еще две страны Европы, Испания и Албания, согласились принять заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо на Кубе, где содержатся подозреваемые в терроризме. Вы слушали краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь и заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Можно ли считать Виктора Януковича пророссийским политиком? Это вопрос вам, уважаемые слушатели. Мы ждем ваших мнений на номер 8 800 222 12. Телефон прямого эфира и пейджер 660-1046. СМС присылается по номеру плюс 7 903 743 2801. Сергей Строконь закончит мысль, которую он хотел в первой части нашей программы высказать, а потом я буду читать пейджер. Очень много уже пришло сообщений. Пожалуйста, Сергей.
Ну, мне кажется, чтобы каким-то образом ответить на этот вопрос, необходимо все-таки представить себе, вот проделать определенные усилия, представить себе, что мы вкладываем в понятие пророссийский политик. Вот. То есть, речь может идти только о содержательной стороне политики Януковича, который, собственно говоря, еще не начал править. В сухом остатке ответ на этот вопрос будет зависеть от того, как будет строиться украинская политика по ряду вопросов, которые являются ключевыми для России.
А давайте просто методом аналогии-то это решим. Кого мы можем считать из современных ныне действующих руководителей держав пророссийским политиком? Пожалуйста, Алексей и Сергей.
Где?
Вообще, везде, в мире, в СНГ. Кто у нас пророссийский политик вообще-то?
Какой-то.
Какой-то, так, раз.
Ну да, ну, собственно говоря, вот. Если говорить о бывших советских республиках, то, наверное, таких нет.
Ну вот, то-то и дело, что проблема. Даже, как нас сейчас называют, президента Беларуси Лукашенко. Но для нас это партнер
число.
Лен, поэтому я говорю, что вот это определение пророссийское, оно весьма уязвимое такое.
Мы примерно, конечно, понимаем, о чем идет речь.
Но если говорить о Януковиче, то в понятие, очень условное, приблизительное понятие пророссийский, мы можем вкладывать проведение политики, которая не противоречила бы российским интересам, по ряду ключевых вопросов, которые мы можем перечислить. Это НАТО, это таможенный союз, это Черноморский флот, это русский язык, это газотранспортный консорциум и так далее. Вот, так сказать, есть там с десяток вопросов, которые действительно коренным образом затрагивает национальные интересы России, и где игра Януковича, допустим, в противоход, что называется, может серьезно действительно осложнить осуществление России и каких-то ее целей в ближнем зарубежье и в ее отношениях с Европой и Западом. Вот, собственно говоря, это тот оселок, понимаете, или та лакмусовая бумажка, которая позволит говорить, собственно говоря, о том, в какой степени Янукович движется в сторону России или не движется. Но Янукович только инаугурация прошла, мы еще ничего не можем об этом говорить. Пока есть только заявление Януковича о том, что Россия это важно, что, вот, так сказать, он хочет с ней развивать отношения и так далее.
Анализ делается на основании того, да, что мы знаем,
поэтому,
о нем уже много лет.
Поэтому этот спор наш, он несколько преждевременен, по объективным причинам.
Это не спор, это прогноз.
Да, прогноз.
Это прогноз.
Но в то же время, я хотел бы еще раз напомнить о том, о чем, вот, так сказать, уже вскользь мы говорили, о том, что победитель украинской политики не получает всего. И Янукович, к сожалению, для него, в этом может быть его драма, будет вынужден очень серьезно корректировать свои личные симпатии и антипатии. С учетом того, что ему придется опираться на те силы, которые, может быть, идеологически враждебны для него. Классическая ситуация – это то, что складывается в Раде сейчас, когда, собственно говоря, без нашей Украины партии регионов невозможно сложить большинство и таким образом сковырнуть, отбросить Юлию Тимошенко.
Да, я сразу прочитаю, раз вы об этом заговорили, я прочитаю цитату из сегодняшних «Известий». Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, сказал следующее. Нам нужно учитывать, Януковичу придется исходить из возможного. Ситуация такова, что трудно найти механизм, по которому в ближайшие 3 месяца Юлия Тимошенко будет или премьер-министром, или ИО. Не будет, извините, ради бога. Не будет либо премьер-министром, либо ИО премьер-министром.
Но это даже вопрос не о Тимошенко, вы понимаете? Это даже не вопрос о Тимошенко. Януковичу необходимо сегодня каким-то образом позиционировать себя как объединителя Украины.
Хорошо, послушай. Вот,
а не президента нескольких областей, за которые за него проголосовали. Поэтому ему, конечно же, очень сложно будет стать президентом всей Украины, делая откровенно какие-то, так сказать, пророссийские шаги, которые будут восприняты как пророссийские шаги. И давайте не забывать, что каждый шаг Януковича, каждый шаг будет под микроскопом рассматриваться ведущими политическими силами Украины, которые будут пытаться выискать в этом пророссийскость. Поэтому ему нужно... Это минное поле, фактически. Он вступил на минное поле.
Промеж крапыночками, как говорил Кравчук.
И ему не позавидуешь, на самом деле. Потому что поле для маневра очень ограничено.
Игорь из Краснодара, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите. Алло. Как вы видите оттуда, из Краснодара, Януковича? Каким?
Ну, Янукович нормально. Ничего, я по-другому хотел спросить. Вот скажите, если вперед заглянуть лет на 5, это собачья свадьба с Тимошенко опять повторится или нет?
Чья именно из... Вот чья? Кто на ком женится-то?
Ну, вокруг Тимошенко, все там, женихов много же бегает. Нет.
Нет.
Это будет понравилось, а опять та же
Владимир... Понимаете вопрос, да? Хорошо, пожалуйста. Алексей понял ваш вопрос, Игорь.
Нет, ну, понимаете, судить о том, что будет, когда там, в 2014-2015 годах, было бы странно. Если мы вспомним 96-й год в России, то многие считали, что следующим президентом будет генерал Лебедь. Вот, а понятно, что уже в 2000 году его никто так не рассматривал, в 99-м. Сейчас в Украине есть запрос на альтернативу. Вот этот запрос на альтернативу традиционным политикам, традиционным руководителям, Тимошенко, Януковичу. Есть Тегибко, который получил бронзовую медаль, так скажем, условно говоря, на этих украинских президентских выборах. Многое будет зависеть от того, сможет ли он развить свой успех, что будет на парламентских выборах. Так что там еще будет много интриг.
Я прочитаю пейджер, уважаемые коллеги, а вы, пожалуйста, выберите все, что вот на что вы хотите откликнуться, и по очереди нашим слушателям, то, что очень много сообщений, сразу все читаю, которые пришли. Митрофанов. Пророссийским политиком может считаться только тот, кто вернет Крым России. Трудно сказать, что у Януковича в голове. Украине можно только посочувствовать, нам пишут. России очень повезло, что хитрая Тимошенко не стала президентом Украины. Такое сообщение. Насчет Януковича поживем-увидим. А вот бывшие комсомольцы-добровольцы Ющенко и Тимошенко проигрывать не умеют. Геннадий Георгиевич из Москвы. Андрей из Одинцова. Я считаю Януковича прокремлевским президентом, так как Кремль и правительство Москвы активно поддерживали его и деньгами, и агитацией. Я вообще считаю выборы сфальсифицированными. Кирилл, Москва. Если вы Януковича считаете прозападным политиком, то он не является пророссийским политиком. А если пророссийским, то он не является прозападным. Это по вашим взглядам. А для меня украинский президент должен быть проукраинским, независимым ни от Запада, ни от России. Но вам такой президент не нужен. Кирилл, нам вообще-то никакой украинский президент. Ну... Точнее, как сказать, мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Хорошо, лучше так сказать, ответит. Светлана Ивановна. Я согласна с господином Макаркиным, что лучше честный проигрыш, чем нечестный выигрыш. Разве может у нас проиграть выборы действующий президент или действующий премьер-министр? Не может, тут вы правы. Даже и спорить не будем об этом. Конечно, Янукович прокремлевский политик. Был на всех заседаниях «Единой России». Украина пойдет, как и Россия, по пути возврата в социалистическое прошлое. Только еще хуже. Права людей ни в чем не соблюдаются. Можно сожалеть насчет незрелости Украины. Янукович не просто пророссийский политик. Он внештатный агент российских спецслужб. Сергей Конспиролог. Подпись. Янукович принципиальнейший. Первое. Злейший украинофоб. Второе. Интеллектуальный ноль-моллюск. Третье, 100% агент Москвы, смертельного врага Украины вообще, то есть тоталитарист-ордынец. Володимир нам пишет, с Украины явно. Олеся из Полесья. Виктор Ющенко напоминает мне Антона Павловича Чехова, великого украинского поэта. Жаль, что... Ну, это она шутит, это так называл его Янукович, да. Жаль, что не выдали его отравников-злодеев. Но Чехов и Ющенко, как сказал Янукович, потерпевшие. Нет, не считая пророссийским с ним, натерпишься стыда. Это будет второй Лукашенко. Ни да, ни нет. Будет водить народ за нос. Роза пишет. Скажите, кто стоит за спиной Януковича, кроме Усманова? Да какой же Усманов там? Там же Ахметов, Роза. Ведь не может такой человек, который путает геноцид с генофондом, связно выражаться на встречах с президентами разных стран. Какая сила стоит за ним? Ахметов, это, если коммерческая сила, то Ахметов не надо.
Ну, там сложнее. Стоит. Там и Ахметов, там есть другие игроки. Янукович достаточно самостоятельная уже фигура.
Ну, если говорить о каких-то символах, вот как вот Абрамович Путин, вот, наверное, да, вот о таких вот символах
казначейства. Ну, да, хотя Абрамович уже... Тоже понятно, это фигура, которая отнюдь не определяет российскую
музыку. Ну, она не определяет, но она платит, тем не менее, то есть оплачивает музыку-то.
Вот, но это фигура ту, не определяющая. Я не думаю, что отношения Януковича
так и Ахметов не определяющие.
Были бы сложные, а будут довольно сложными. Я не думаю, что там будет полнейшая идиллия.
Ну, посмотрим. Татьяна пишет. Янукович уже стал марионеткой России. Он поторопился с обещанием продлить пребывание российского флота после 2017 года. Он согласился на приезд патриарха Кирилла на инаугурацию, что является очень странным. Янукович не будет вспоминать Голодомор на Украине, чтобы не раздражать Путина и Медведева. Как вы считаете, благословение Кирилла не является ли черной меткой? Ведь он также благословлял нашу хоккейную команду. А результат известен, пишет Лора. Янукович не может быть пророссийским, так как в самой несчастной России нет государственной политики. У нас частная питерская ОПГ. Это Ян так думает. Анна Герман говорила, что на инаугурации будут подавать борщ и галушки, и поэтому туда едет Грызлов, а не более важные лица. Светлана Ивановна пишет. Светлана Ивановна, я читала сегодня, что действительно вот не будет черной и красной икры из-за кризиса в этот раз на торжественном ужине. Скорее, это так, пророссийски, но чем нагрузит он Россию такой ориентации? И очень ли России это необходимо, спрашивает Сергей из Казахстана. На Украине только два пророссийских политика, Симоненко и Витренко. Это Яков так думает. Пан Макаркин, вы наивны, тоталитарист узурпирует власть через присвоение силовых структур и разгон негосударственных СМИ. Вспомните Россию 2000 года. Владимир вам пишет. 20 лет бардака на постсоветском пространстве порядком достали западные страны, и в Брюсселе решили лучше СССР-2, чем постоянное отчебучивание чего-нибудь. Это Сергей. Вот сколько я успела всего прочитать. Пожалуйста, ваши комментарии, коллеги, что вы выбрали для себя вот в качестве мнений наших слушателей. Алексей, пожалуйста.
Очень много всего.
Да,
но
да.
Я думаю, да. Что как раз вот эта вот противоречивость подходов очень серьезная, она как раз свидетельствует о противоречивости этой фигуры, на самом деле. Противоречивость восприятия этой фигуры отражает объективную реальность. Что Янукович должен будет крутиться. Он будет и пророссийским, и прозападным. Он будет ситуативно реагировать. Вот будет конкретная проблема, он будет ее решать.
Он такой гибкий? Вы так хорошо о нем высоко отзываетесь?
Я думаю, да. Нет, понимаете, для этого не требуется какой-то особой, так сказать, политической элегантности. Есть конкретная проблема. Любой президент ее как-то решает. Другое дело, что если у одних президентов есть идеологическая рамка, то у него этой рамки, скорее всего, не будет. Он будет говорить, в России он будет говорить те вещи, которые приятны России, на Западе он будет западником, при этом он не будет, он будет стараться как-то все это дело интегрировать, то есть он будет стараться не идти на конфликт с Россией ради западной интеграции, тем... Более что западная интеграция – это что-то довольно размытое, в общем, в исторической этой перспективе. Вот, он вряд ли будет присоединяться к таможенному союзу в качестве равноправного члена, так сказать, интегрироваться в таможенный союз. Но при этом он может подписать какие-то соглашения с таможенным союзом там, Украины с этой трехсторонней организацией. Я думаю, он будет стараться максимально откладывать вопросы о Черноморском флоте. То есть он, в принципе, его заявление это отнюдь не обязательно. Взятые на себя, что флот я оставлю. Я думаю, что он будет максимально здесь осторожен, он не будет как бы гарантировать сохранение этого флота, но не будет закрывать этой темы. Я думаю, что он будет откладывать. Что касается консорциума, пешетранспортного. Здесь возможно как бы достаточно серьезное продвижение, но все упрется, как обычно, в частности. Допустим, сколько процентов будет у России, сколько у Украины и участие Запада, что здесь важно. Потому что в 2004 году там решали 50 на 50. Россия, 50 Украина. Вот. А сейчас, возможно, возникнет проблема участия Запада. И за счет кого? Так сказать, за счет России, за счет Украины или за счет и того и другого участника пропорционально. Ну, много будет интересного.
Пожалуйста, Сергей Строгань, ваши мысли по поводу наших сообщений.
Да, да, и по поводу...
Кстати, тут написали еще мне слушатели одни, что они писали сообщение, а я не прочитала. Нет, ваше сообщение, уважаемый слушатель, не пришло, поэтому я не прочитала. Пожалуйста, Сергей.
И по поводу наших сообщений, и по поводу того, что вот Алексей сейчас говорил, я думаю, что вот эта ситуативность, которую сейчас Алексей описывал, так вот красочно и подробно, можно определить одним термином: политика неточного цвета или неокучмизм. И, кстати говоря, обратите внимание, что на инаугурации, которую проигнорировал первый президент Украины Леонид Кравчук, присутствовал Леонид Кучма. Вот. Отсутствовал Тимошенко, отсутствовал Ющенко, но вот Кучма, так сказать, там вот как свадебный генерал присутствовал. Да, то есть Украина возвращается, видимо, к политике неточного цвета. После оранжевого. Достаточно ли этого будет? Я не уверен, потому что все-таки возвращение, какой-то ремейк к тому, что уже было отвергнуто, достаточно решительно, притом несколько лет назад. Собственно говоря, это может вновь повториться. Ситуативная политика – это недостаточно. Необходим четкий национальный проект, необходима стратегия развития, обозначающие выбор Украины и задачи развития страны и общества не только в краткосрочной перспективе, оперативно-тактической, скажем так, но в среднесрочной и долгосрочной, и последовательное движение к этим целям. Если же вместо этого мы будем иметь вот политику и нашим, и вашим, вот приехал в Брюссель, скорее ехать в Москву, или потом скорее из Москвы, скорее в Брюссель. Вот немножко одно заявление этим, потом эти разозлились этим. Это вот будет такое вот сидение на двух стульях, шатающихся на самом деле. Вот. В результате Украина протопчется на месте эти все годы. Да, крупных конфликтов, таких вот, как при Ющенко, там не будет с Россией. С Западом будет тоже какое-то топтание на месте. Но всем это просто надоест, потому что необходима динамика все-таки какая-то. Вот. Все-таки... Вы понимаете, Янукович в глазах того электората, который проголосовал против него, предстает политиком прошлого. Вот я читал вот много, так сказать, вот и блогов, так сказать, и общаюсь непосредственно с украинцем, потому что я сам с Украины. Вот говорят, что ну да, вроде бы он, так сказать, и не конфликтный, и все, но все-таки мы хотим вот в будущее, а не в прошлое. Вот он сейчас должен доказать, что он не политик прошлого. Если это будет ремейк кучмизма, понимаете, то тогда уже, так сказать, доказать, что ты действительно политик нового типа, будет невозможно.
Мне нравится, как Сергей Строгань всю программу ставит задачи перед Виктором Януковичем у нас. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», обсуждаем сегодняшнюю церемонию, а также вопрос задаем вам, уважаемые слушатели, считаете ли вы Януковича пророссийским политиком. 8-800-222-12 телефон, 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-28 номер, 01 номер для СМС. И у нас в гостях Сергей Строгань, международный обозреватель газеты «Коммерсант», замгендиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин, и мы слушаем звонки. Филипп Николаевич из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, высокочтимая Елена, вам поклон. А замечательным вашим коммуницирующим, значит, гостям уважение. Я пролог выскажу. «На тебе Боже, що мене не вожу», так говорят по-украински. Uh-huh. Это раз, касательно избранного так называемого президента. У нас в свое время, значит, когда баллотировались президентами России Евгений Примаков и Владимир Путин, до этого Примаков совершил выдающееся действо. Он повернул над Атлантикой свой самолет, и никто ему за это героя Советского Союза или России не дал. Второй раз уже Евгений Примаков не стал
премьером. Филипп Николаевич, он никогда не баллотировался в президенты. Это просто ему даже и не дали баллотироваться, как вы помните те события, не подпустили его к этому баллотированию.
То, что касается нынешней Украины, несомненно, я как русский человек и как уважающий, значит, наши территориальные особенности, буду рад, чтобы Украина, Белоруссия, да и все государства, какие пожелают, были бы вместе с нами. Но заворачивать так, как ваши ребята... Это замечательно. Я просто горжусь ими. Спасибо.
Спасибо, Филипп Николаевич. Не понимаю, это ирония или чего это было, это одобрение? Это вас имеется в виду, вот, наверное. Ну, ладно. Хорошо, спасибо, Филипп Николаевич, вам за звонок. Петр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, все же я считаю, что все главы государств, которые в организации договора о коллективной безопасности, это 100% пророссийские политики, в том числе... Александр Григорьевич Лукашенко. Те определения пророссийскости, которые дали уважаемые гости, под эти определения попадают еще там не один десяток государств и политиков. Когда победил Янукович, я, честно говоря, вздохнул с облегчением, потому что на Украине у меня есть определенные интересы. Вот, и я крайне боялся, что Украина все-таки войдет в НАТО, и я буду вынужден там бывать по визе, что чрезвычайно затруднительно. Я считаю, что Янукович адекватен украинской истории. Вот здесь говорилось о ложной мифологии, хотя уважаемые гости не пояснили, что такое ложная мифология, на которой основывается украинская нация нынешняя. Я это не понимаю. Там есть мифология, да, но что они имели в виду, непонятно. Я считаю, что Янукович адекватен истории, прежде всего русской истории. Все-таки он по корням своим белорус, так же, как Лукашенко, по-видимому, по корням своим это могилевский украинец. Вот, я надеюсь на интеграцию, на взаимопонимание на постсоветском пространстве, на внеблоковый статус Украины, им Украина будет, по-видимому, в какой-то период достаточно длительный, то, что они понимают сами, как мост между Западом и Востоком. Но Белоруссия тоже хочет быть таким мостом, так что я надеюсь на лучшее.
Хорошо, мы за мосты. Петр, но я хочу вам сказать вот что. Мы тут перед эфиром обменялись с Сергеем Строканем информацией, которая нас, в общем, удивила. Мы очень с ним похожи, оказывается, по одной истории. Наши мамы живут на Украине, в тех регионах, которые голосовали за Виктора Януковича в массовом порядке. Но наши мамы не голосовали за него, а голосовали за Тимошенко. Это электорат, как оказывается, Юлия Тимошенко. И они не боятся. Они не боялись, что Тимошенко заставит их ездить к нам с Сережей по визам. Почему-то вот такой мысли у них не возникло. Откуда она у вас, эта мысль? Мне совершенно непонятно. Правда, Сергей?
Да. Я еще на связи, да?
Да вы, конечно, вы можете ответить, конечно.
Да, значит, между Ющенко и Януковичем Тимошенко, она как бы занимала такую срединную позицию, да, с ней было неясно. Я просто хочу сказать, что Янукович более понятный политик для нас, русских, для россиян, чем вот предыдущие два деятеля. Да, они очень яркие, очень активные, безусловно. Может быть, Янукович попроще, может быть, даже в чем-то и попримитивнее, но ведь ему же оппонируют в России те еще люди. И если Россия будет проводить проукраинскую политику, если она не будет заниматься такими глупостями, как газопроводы там по дну Черного моря, да, а будет все это делать вместе с Украиной и с Белоруссией, вот, хотя она может перекрывать краны и все что угодно там делать, это будет совсем другой разговор. А пока наши лидеры, они ведут себя как, извините, наверное, это грубо, как собаки на сене.
Спасибо. Ну, Петр, понятно совершенно ваше мнение. Вам хочет вот Сергей Строкин что-то
во-первых, по поводу ложной мифологии очень кратко. Ну, яркий очень пример – Голодомор. Когда действительно президент Ющенко пытался подменить понятие, говоря о том, что была какая-то целенаправленная акция, направленная против украинцев, как будто от голода в Поволжье не умирали или в других регионах российских. Так что это действительно, так сказать, ложная мифология на самом деле. И то же самое, не будем вдаваться в подробности по поводу украинского повстанческого движения тоже. Что касается, опять же таки, вот дружбы и пророссийскости, да, вот упоминалось ДКБ. Вы знаете, как это не цинично звучит, но действительно многие лидеры на постсоветском пространстве готовы демонстрировать дружбу с Россией. Но возникает всегда вопрос, кто будет платить за эту дружбу. Эта дружба понимается весьма утилитарно. Дайте кредит беспроцентный, дайте дружеские цены на газ и так далее. Понимаете, это игра в одни ворота. И давайте не обольщаться. Что касается ОДКБ, то тоже вот эта вот модель отношений у нас меньше есть, у нас меньше что есть. Вот мы маленькие, нам хуже, вы большие, у вас есть газ, вы великая держава, вы себя позиционируете как центр постсоветской интеграции. Вот, так сказать, и не несите это бремя, пожалуйста. То есть, понимаете, готовы ли мы платить, вот оплачивать эту вот дружбу? Бескорыстно никто дружить не хочет. Ни один человек. Ни Лукашенко, ни лидеры центральноазиатских государств. Очень, очень характерный пример с киргизской базой вот этой вот, которая, так сказать, непонятно, то она отдавалась американцам, то она не отдавалась американцам. Очень хороший пример.
Я в завершении программы хочу попросить вот совета Алексея Маккартна для Юлии Тимошенко. Как вы считаете, стоит ли ей так уж цепляться за этот премьерский пост? А она не хочет уходить вот любыми средствами, действительно, цепилась и не хочет. Может быть, уйти уже и продолжать свою игру в оппозиции? Что вы считаете? Что бы вы ей посоветовали, будучи ее советником?
Что бы я посоветовал?
Да.
Я думаю, что она совершенно правильно сделала, что она отказалась от длительных судебных разбирательств, потому что судебные тяжбы, она бы их, безусловно, проиграла. Международное сообщество уже признало результаты этих выборов и так далее. Она правильно сделала, что она ушла. Но она не может уходить с поста премьер-министра сама. Потому что это будет слабостью. Это будет слабостью в глазах ее сторонников, ее фракции. Это будет слабостью в глазах ее избирателей. Поэтому, безусловно, она до самого последнего шанса будет оставаться на посту премьера. Я думаю, что это рационально. Сейчас она стремится привлечь на свою сторону на идеологической. Ну и, на кадровой, там, материальной, на какой угодно основе депутатов от нашей Украины. Она ведет достаточно активную и азартную игру, пытаясь сорвать создание новой коалиции и таким образом сохраниться у власти или в качестве премьера, или в качестве исполняющего обязанности, если ее все-таки уволят, но так и не смогут создать новую коалицию. И это вполне, вполне рационально. Потому что там предстоят региональные выборы, сейчас их перенесли, они должны были состояться уже в самое ближайшее время, сейчас их перенесли, но они все равно состоятся, понятно, потом будет парламентская избирательная кампания в любом случае, и для Тимошенко еще, я думаю, есть достаточно серьезные шансы для реванша.
На этом мы завершим программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С огромным интересом будем наблюдать за тем, как станут развиваться события на Украине. Вашими гостями были Сергей Строгань и Алексей Маккаркин. Вела программу Елена Рыковцева. А через несколько секунд повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Виктору Януковичу прочат недолгое президентство. Сценарий новых политических баталий на Украине.
Комментарии экспертов.
На пороге великой стагнации. Экономист Михаил Бернштам о настроениях американских предпринимателей.
Право автора.
Мало их понаехало в Канаду. Писатель Виктор Шендерович об олимпийских успехах России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.